Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Касима и Дамиана на Моросейке. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Мы будем рады любым вашим вопросам и вашим звонкам. У нас есть пришедшие по почте некоторые вопросы. Например, раба Божия Раиса спрашивает, в каком случае члены семьи ощущают душевный комфорт. Ну, слово «комфорт» не очень сочетается с православным взглядом на то, как должна быть устроена семья. Комфорт может быть, может не быть. Счастье может быть и не в очень комфортных условиях. Может быть, разлад семьи, мука, тоска и туга. И когда дом полная чаша, и все чисто, все на месте, все в изобилии. Но, конечно, всем хочется, чтобы был комфорт. И, наверное, это нормальное, естественное желание человека. Для этого надо, чтобы все в семейной жизни было на своих местах. Вот, прежде всего, чтобы Господь был на первом месте. Потому что все исчерпывается в этой жизни. Любая земная любовь заканчивается, если она не перерастает в то, что можно принести Богу в вечность и показать. Вот поэтому, конечно, ну, не комфорт, скажем так, а семейное счастье, счастливая жизнь, радостная семейная, она начинается с практики совместной семейной молитвы. Это очень важно. Сейчас, конечно, особенно живущие в городах православные христиане, они часто очень лишены возможности молиться вместе утром. Папа рано встал, убежал на работу. Мама подняла детей, готовит их в детский сад или в школу. Но вот отец может прочитать молитву сам, мать уже может с детьми, а вечером очень важно помолиться вместе. Я по нашим приходским семьям вижу, как это удивительно, именно как присутствие Божие объединяет людей в малую церковь. Ведь Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И если мы вернемся к тексту Священного Писания, который читается в качестве апостольского зачала на чине венчания, это пятый отрывок из пятой главы послания апостола Павла к Ефесянам, то мы с вами увидим, что он говорит параллельно, перебегает как бы мыслью все время о церкви большой и о церкви малой, подчеркивая, что они как бы зиждутся на одних законах. А церковь малая – это семья, это муж, жена и появляющиеся дети. Поэтому, конечно, счастье в семье и все остальное начнет выстраиваться, если будет совместная молитва. Как говорится, поставь Бога в своей жизни на первое место, и тогда все остальное встанет на свои места. И в семейной жизни тоже. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Федор. Меня зовут Галина. Я знаю, что у вас 8 детей. И вот как проходило их становление? Ведь дети болеют. Они иногда не слушаются. Они все разные. И вот о воспитании. И были у вас бабушки, дедушки. И ну вот как вот 8 детей. Работает один муж. И у меня такая просьба. Мы все заболели, наша Наташенька ДЦП.
Да-да, Наташа, Андрей.
И я, Галина, у нас у всех температура, вот неясного генеза. Сегодня приходил отец Николай с нашего храма, царевича Дмитрия, мы причащались. Вот. И у меня еще один такой вопрос. Сколько народу в вашем храме вот теперь слились с болезнью ковида? Постоянно ваша паства. Откуда вы черпаете средства, чтобы оплачивать коммунальные услуги храма? Ведь у вас храм в центре.
Да, спасибо большое.
Спасибо большое.
Вы знаете, я, когда началась эпидемия, и было уже... Мы последние годы очень тяжело живем финансово, приход наш. Уже давно не было никакой реставрации. Мы все время пытаемся носить средства просто для того, чтобы эксплуатировать здание, совершать все необходимое и обеспечивать богослужение. Вот нам пришлось за последнее время ужаться. Допустим, на буднях у нас иногда поет один певец вместо там 3-4, как в прошлые годы. Я подумал, что все будет совсем плохо. А огромной радостью для меня, как это вот ни странно, связано с пандемией, простите за это, оказалось открытие, буквально открытие, что наши прихожане, они, даже не ходя в храм, они его содержали весну, лето и продолжают содержать. Мы сделали на сайте у нас возможность перевода и в группах приходских в WhatsApp вот, средств. И прихожане поддерживают. И мы закрыли вопросы коммунальных платежей, на что я вообще даже не рассчитывал. Вот. Господь вразумил людей, они попеклись о своем родном, любимом храме. Это было очень радостное открытие, потому что до пандемии такого у нас не было. Вот это первое, что я хотел сказать. То есть христианин – это человек, который... любые обстоятельства своей жизни и новые обстоятельства он воспринимает как научение от Господа. Вот пришла какая-то новая проблема, скорбь, беда. Промыслом Божьим они мне посланы. Для чего? Какой навык Господь хочет, чтобы я приобрел? Чему я должен научиться? Поэтому мы растем. Мы во Христе растем. И священники, и прихожане, мы учимся. Мы поняли, как дороги нам наши прихожане, как без них тяжело. Это даже не финансовый вопрос. Понимаете, если священник принимает в сердце прихожан, не относится к ним формально, вот он молится за них, он их неизбежно начинает любить. Как бы это все со всеми священниками одна история происходит. Вот и потом, когда он не видит прихожан, но сердце его болит, конечно, за них. Вот с этим связана еще одна вещь, о которой я, может быть, хотел бы попросить наших слушателей. Если настал когда-то в вашей жизни такой момент, когда вы уходите из храма, переходите в другую общину или в другой храм, по каким-то обстоятельствам, переезжаете, или случился конфликт, или там, допустим, поменяли настоятеля, поменялось все духовенство, или что-то еще, или священник ошибся, вы... Не уходите просто. Вы подойдите к священнику, который был, вас исповедовал или был вашим духовником в течение какого-то количества лет. И поблагодарите его. Скажите ему, что я перехожу потому-то и потому-то. Но вам я благодарен. Этому храму я благодарен. Приезжайте туда там, 2 раза в год хотя бы. Там, на День Ангела этого священника. На престольный праздник этого храма. Потому что вас Господь привел через этот храм. Это был этап. За него надо быть благодарным. Даже если священник, может быть, некорректно себя повел или ошибся. Все равно мы христиане, мы люди благодарные. Прежде всего Богу, но и друг другу. Понимаете, священник ведь он прикипел душой к человеку. Вот он смотрит сам вон, не видит знакомый глаз, лица знакомого не видит. Месяц, два, три, и он не знает, что. Может, человек умер. Может, с ним что-то произошло. Не все телефоны есть у священника, не всех прихожан далеко. Надо прийти и сказать. Вот. Это вот такая, может быть, просьба общая. Вот. Что касается вашего вопроса о становлении детей, но оно еще не закончилось. У меня младшей доченьке 6 лет. Не каждый может позволить себе такую дочь, как я, Елизавета Федоровна. Вот не у каждого может быть Елизавета Федоровна. Она еще маленькая, она еще становится только старше, да, уже женились, трудятся. Надо, если кратко, какой-то вот, что важно. Понимаете, ребенка важно уважать, как другого человека отдельного, с младенчества. Он, не надо ему навязывать свои представления о том, что он должен вырасти там большим математиком или скрипачом. Вот. Надо вслушиваться в него, что ему важно, что ему дорого, что для него интересно. Мы же не знаем, какую дорогу ему готовил Господь. Промысел Божий о человеке нам, родителям, частично только открыт через любящее сердце. А любовь, она всегда уважает другого человека. Даже если ему 4, 5, 8 лет, нельзя все за него решать, нельзя давить его волю. Надо в нем как раз воспитывать умение эту волю реализовывать постепенно, потихонечку, увеличивая пространство его свободы, его выбора и, соответственно, ответственности за это. Вот. И с детьми надо дружить, надо с ними общаться, надо с ними проводить время, надо рассказывать им, играть с ними в то, что им интересно. Тогда, даже когда они вырастут, они, одновременно оставшись вашими детьми, они станут вашими друзьями. То есть им с вами будет интересно. Не по обязанности они будут приезжать к вам, а потому что им хочется. Потому что папа и мама — это люди, мнения которых важны, которые дороги, с которыми сердце согрето на всю последующую жизнь. Вот. Вот. Мне кажется, что это очень важно в становлении. А так, каких-то... Ну, звезд с неба никто не хватает. Вот, но главное, чтобы человек вырос христианином и сердечным, чтобы он любить умел. На самом деле, умение любить, стандарт любви семейной, который человек вынесет из родительской семьи, это и есть главное, что надо ему передать, понимаете? Вот этот опыт христианской любви друг к другу. Да, вопрос у нас есть.
Алло.
Да, здравствуйте, да.
Здравствуйте, батюшка, это Виктор из Москвы.
Здравствуйте, Виктор.
У меня такой вопрос. Может ли православный человек голосовать за Путина и партию власти, если они не запрещают аборты? Ведь за это положено отлучение от причастия. Спаси Господи.
Вы знаете, я не хочу отвечать на ваш вопрос. Объясню, почему. Вот когда было письмо священников, примерно 100 священников, в защиту арестованных по московскому делу, православная, московская особенно интеллигенция, кипела этой проблемой, в том числе и часть наших прихожан. И меня спрашивали, почему я не подписываю это письмо. И почему я никогда в обсуждении подобных вопросов не участвую. Я ответил, что у нас в храме есть те, кто за, и те, кто против. Есть, допустим, те, кто категорически против присоединения Крыма к России 2014 года. А есть те, кто абсолютно за. И вот наше единство во Христе, оно выше этих вопросов. И это огромная приходская драгоценность. Это сокровище. И я не хочу его портить своим каким-то политическим мнением. Понимаете? Я могу сказать, что аборт — это тяжелейший грех. Страшный грех. Знаете, у меня... Вот я 28 лет священник. У меня были исповеди в тюрьме. Тяжелейшие. Вот я помню, например, подростка, который зарубил 4 людей топором, в том числе своего отца. Потому что тот ему мало налил водки, как ему показалось. Вот. Но, и подобное. Любой священник наслушался в своей жизни исповеди бандитов и преступников, и профессиональных блудниц. Но самая страшная исповедь, которая была в моей жизни, это исповедь вышедшей на пенсию врача, хирурга, гинеколога, которая всю жизнь, там больше 30 лет, по несколько раз в день делала аборты. И когда она вышла на пенсию, она пришла в первый попавшийся храм, до нее дошло, чем она занималась, и она принесла покаяние. Я видел один раз. Больше я ее не видел. Она, наверное, стала ходить в другой храм. Она не смогла сюда ходить, к нам. Просто потому что, ну, я знаю о том, что у нее было, и ей, наверное, это невозможно. Вот. Но большего, в больший ужас я никогда не заглядывал. Вот об этом я могу говорить, да. Что о воровстве, о том, что чиновники, которые участвуют в коррупционных схемах, они тяжелейшим образом грешат. Вот о самом грехе, понимаете, а о партии, о президенте, который что-то не так делает, это уже не дело священника. Тогда мне надо снять рясу и разговаривать с вами просто как на кухне, как не знаю, россиянину с россиянином, русским с русским, человеку с человеком. Потому что я могу оттолкнуть от церкви людей рассуждением на политические вопросы. Вот я не могу себе этого позволить. Хотя мы, христиане, мы везде и всегда должны свидетельствовать о том, что аборты – это плохо. Не просто плохо, это ужасно. И я думаю, что если бы мы свидетельствовали об этом, и нас было бы больше, то мы бы еще больше людей удержали от абортов. Мы их много удержали от абортов. Любой священник и любой верующий человек удержал. Я вам даже скажу, что когда женщина кается, пожилая женщина чаще всего, которая вдруг догоняет ужас того, что ей содеяно в молодости, кается в грехе аборта, я ей советую две вещи. Я ей советую принести деятельное покаяние. Какое может быть деятельное покаяние? Первое. Если она когда-либо столкнется с девочкой, с молодой женщиной, простите, которая готова сделать аборт или раздумывает об этом, включиться в эту борьбу с конкретным человеком и попробовать ее убедить, рассказав о том, что будет с ней через там, 20-30 лет, как она спать ночами не сможет. А второе – это идти и помогать в многодетную семью, то есть тем людям, которые рожали, которые не пошли на это искушение, не поддались на него. Приходить раз в неделю, раз в месяц, два раза в месяц. Готовить, убирать и делать это бесплатно. Просто в искупление своего греха. Да, вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Федор. Это раб Божий Александр из Москвы. Я хочу вас прежде всего поблагодарить за ваши передачи. Они очень интересные, содержательные. Вот пожелать вам здоровья.
Ну, спасибо большое.
Году. Вам, вашей семье, чтобы все складывалось благополучно. А вопрос у меня вот такой. Скажите, пожалуйста, как все-таки умудриться, чтобы различать благоразумную осторожность с маловерием? Это обычно возникает в ситуациях, где-то связанных с какой-то опасностью. Например, даже с этим ковидом, да? Вот я сам в храм хожу, конечно, стараюсь избегать по возможности тех мест, где народу много. Вот как-то так вот. Пожалуйста, меня вразумите.
Мы знаем, что дьявол, когда искушал Иисуса Христа, он предложил ему броситься с крыла храма, то есть с откоса над колоннадой. И даже привел стих Священного Писания из 90-го псалма о том, что на руках возьмут тебя, ты никогда преткнешь о камень ногу твою. Вот, а Господь Иисус Христос ему ответил. Сказано также: не искушай Господа Бога твоего. Вот это, по-моему, цитата из Второзакония, если не ошибаюсь. Вот когда мы пренебрегаем вопросами безопасности, в том числе вот сейчас, мы искушаем Господа Бога, мы как бы требуем от Него чуда. понимаете? А это дерзость. Это не дерзновение, это дерзость. И это свидетельство того, что нету рассудительности. А бывают случаи, когда, наоборот, нам нужна смелость и исповедничество. Вы знаете, вот, да, есть замечательный совершенно рассказ из достопамятных сказаний о древних подвижниках, о преподобном Антонии Великом, который собрал своих учеников, они были уже основателями, духовниками монастырей, большого количества, там было несколько тысяч монахов, это Скитская пустыня, это Нитрийская гора, и разговор он начал с вопроса о том, какая есть наибольшая добродетель. Ну, он говорил о монашеских добродетелях, но монахи от нас отличаются только образом жизни, а христианства отдельного монашеского нету. Вот. И многие говорили разное, кротость, молитва, пост, воздержание. Он сказал, нет, братья, самое главное, добродетель – это рассудительность. И очень многие, трудясь в добродетелях разных, потерпели урон, это уже из добротолюбия его слова, потому что не имели рассудительности. И вот думаешь, а как ее приобрести? Что такое настоящая мудрость? Откуда, ведь, когда человек делает ошибки какие-то, он верующий, он делает это из своей, еще, может быть, искаженной неправильной веры в Бога. Вот. В другом труде, у сказания о пустынных отцах, пресвитера Руфина, рассказывается, как два брата возгорелись желанием подвижнической жизни и ушли в пустыню. И дали обет, что только если Господь пошлет им еду, они ее возьмут. Вот только они будут жить теперь только чудом Божьим, как некоторые из подвижников, которых они слышали. И они ушли далеко в пустыню, были так измождены, что когда их нашли там разбойники, разбойники поняли, что взять у них нечего, они их пожалели, предложили им пить и есть. И один брат понял, что это от Господа, даже если это из рук разбойников, попил, поел, и он дошел до келии монашествующих и прожил большую жизнь. А второй отказался, сказал, что это не от Господа, и умер. И не совершил того, что Господь от него ждал. Вот как эту рассудительность приобрести? Это очень сложный вопрос. Но мне кажется, что ответ в одном слове. Слово это смиренно-мудрие. То есть это вершина мудрости, которая всегда сочетается со смирением. Вот эта наша ревность не по разуму, не, или нерассудительность, она всегда связана с тем, что мы ищем своего. И по отношению к другому человеку, и по отношению к себе мы зиждемся на гордости, на своем. И поэтому нам кажется, что мы сейчас горы свернем. Вот я помню, я поступал в семинарию в 88 году, и нам преподаватель, архимандрит Иона Карпухин, недавно почивший от ковида, умерший митрополит Астраханский на покое Иона, который вернулся в свой любимый храм Крестовоздвиженский на Алтуфьевском шоссе. И вот, он говорил, что, ребят, вы будьте осторожны. А мы тогда все, ну, многие из нас были неофиты, только пришедшие к вере. Будьте осторожны, а то я в прошлом году остановил одного парня из семинаристов, разговорился с ним, а у него план, он мне показал план. И в этом плане было, что он ничего есть не будет, ничего пить не будет, будет воздерживаться, поститься, ночами не спать. И через 5 лет он уже надеялся стать чудотворцем. У него прям такая дата была. Вот на первом курсе академии он должен уже был начать творить чудеса. А за 2 года до этого стать прозорливым. Понимаете, вот. Откуда это? Это от гордыни человека, что я сейчас горы сверну. Без Божьей помощи ты ничего не сделаешь. Пока ты гордишься, Бог тебе не помогает. Поэтому если в какой-то сложной ситуации посмотреть на нее всю, себя из центра этого вопроса отодвинуть, поставить в центр Бога и окружающих тебя людей, и посмотреть, и тогда воззвать к Богу вот из какого-то смиренного состояния. И Господь ответит. Потому что да, вот, например, житие Киприана Карфагенского. Вот, или сейчас он, к сожалению, забыл еще более явно, когда его епископа от гонений прихожане спрятали в пустыню. Сами шли на муки, на пытки, на огонь, умирали за Христа, а его попросили, не надо, потому что ты нам нужен живой. И мудрость его была в том, что он, да, как слова апостола Павла, что имею желание разрешиться быть со Христом, для меня, но для вас полезнее, чтобы я жил, апостол Павел говорит в своем послании. И вот, и исходя из этого, он прятался, а потом он все-таки окончил жизнь мученически, когда пришло время. Вот, когда себя отодвинешь, еще есть такой очень интересный автор духовный, отец Захарий Захару, румынская фамилия, он служит в Великобритании, православный такой человек, в монастыре Эссекс, по-моему, называется, я могу путать, который основал архимандрит Сафроний, автор и ученик Силуана Афонского преподобного, вот в знаменитой книге «Старец Силуан». И он такой простые очень наставления, в отличие от высокого очень такого философского языка старца Сафрония. У него очень простой язык, но он написал там поразительную вещь совершенно. Вы знаете, вот он говорит, у тебя возникла какая-то ситуация, вот у тебя веер возможностей, разные пути решения, разные мысли у тебя в голове. Можно так, можно так, можно так, можно так. Что делать? И он говорит, а ты выбери самую смиренную мысль из всех и не ошибешься. Поразительно, да? Выбери, то есть задвинь себя как можно дальше и реши уже вопрос. Если у тебя там пожилая мать с тобой живет, больная вся, с там онкологией или там, отец с сахарным диабетом, тебе надо беречься от ковида. Не потому, что ты его боишься, а потому, что ты их можешь убить. И смущать никого не надо. И мне кажется, что вот этот вопрос с масками, особенно в мае, когда многие очень демонстративно их не носили, там, в апреле, в марте, вот, мне кажется, это как раз вот и есть то самое отсутствие смиренного мудрия, понимаете? Потому что давайте вспомним, как было. Вот мы открываем статьи. Сегодня пишет такой-то академик, что, дорогие, все это не страшнее, чем сезонный грипп. Маска – это как сетка рабица от комаров. Она ничему не помогает, она вас ни от чего не защищает. И все сразу начинают репостить, читать эту статью и говорить, вот смотрите, маски – это производители масок придумали для того, чтобы их больше купили. На следующий день другой академик с такими же регалиями и с таким же огромным путем врачебным и научным, медицинским, говорит, что нет, маски вас не берегут, они берегут других, если вы больны, если вы уже заразились, но еще об этом не знаете. Еще нету симптомов болезни. Или болеете бессимптомно. И вот веер возможностей. Я могу поверить этому, могу поверить этому. Но моя христианская совесть что мне говорит? Она мне говорит, слушай, ты можешь быть заразным, а может нет. Эксперты говорят по-разному. Но если ты думаешь не о себе, а не о том, что тебе неудобно, или там твою свободу у тебя отбирают, а думаешь а других, то ты наденешь маску. И это будет твой христианский выбор. Правы врачи, что они говорили надевать, неправы. Защищают, не защищают. Это потом выяснится. Но твоя совесть будет чиста. Твоя христианская совесть. Вот у нас, как бы, вот он, выбор часто здесь. Не как тебе хочется, да? А как полезно для спасения, как хорошо для других. Да, вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, да.
Батюшка, благословите, Владимир.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогой.
Батюшка, вопрос такой. Вот на ваш рассказ, вот в сложных ситуациях, там, болезнях, вот, а может быть, как бы вот от самого себя не мудрствовать, потому что мы все гордые, вот несколько десятков вот, помолиться всем святым, там, ангелам, и потом, ну, как бы предаться на волю Божию. Хоть с какой-то верой, что они нас слышат, и они нам помогают. С нашим маловерием, простите.
Ну вот, нужна рассудительность. Да, спасибо. Нету, понимаете, если мы говорим о том, что рассудительность – это одна из величайших добродетелей, то мы сразу признаем, что нету одинаковых вопросов, ответов на все вопросы. Стандартных ответов нету. Бывает по-разному. Понимаете, очень часто бывает, что нам приходится выбирать не между белым и черным, а между серым и очень серым. Вот еще одну историю вам расскажу. Об Аве, который опять это Патрюкова история, который сидел после большого рабочего дня и чуть-чуть позволил себе отдыхать у кельи в тени вместе с своим учеником. И вот мимо бежит израненный человек и пробегает, избитый, израненный, весь в синяках, кровоподтеках, царапинах. Через некоторое время бежит толпа с палками. И спрашивают того, куда он побежал. Он показывает противоположную сторону. Вот они бегут туда с воплями. Ученик его спрашивает, того, ты солгал, сказано в Священном Писании, не лги, не лжесвидетельствуй. Он говорит, если бы я сказал правду, его бы убили. Я был бы повинен в нарушении большей заповеди «не убей». Ну, вот и жизнь, она сложнее любых схем. Вы правы. Нужно иногда, нужно так, иногда нужно так. Причем ведь вопрос в том, что нужно сейчас, зависит, если ты подставляешь под опасность себя самого, это одно дело. А если другого человека, это другое дело. Если от тебя зависит что-то, допустим, если ты столкнулся с хамством подростка или подростков на улице, ты им сделал замечание, вот недавно была история, они выстрелили священнику в рот из травматического пистолета. Понимаете? Может быть, здесь лучше было промолчать. А если это твой сын, то молчать нельзя, потому что ты за него несешь ответственность пред Богом. Ну, не знаю, может быть, не очень хороший пример, но, по крайней мере, если ты... вот у тебя есть, опять, давай вернемся к этой мысли, давайте. У тебя есть веер возможностей, разные помыслы, тебе говорят разные. Мне очень понравился ответ старца Захария. Выбери самую смиренную. Ну, или хотя бы помолись, Господи, вразуми меня. Да, бывает так, что надо идти, и действительно, это проверка твоей веры. Крепости твоей, что ты сомневаешься или не сомневаешься, малодушный ты или великодушный. Господи, дай нам разум различать одно от другого. Вот где надо настоять на своем, а где надо умолчать. Да, вопрос у нас есть. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос в чем? Раньше, вот война, да, война тогда как-то вот при Суворове, 3 дня поститься, 3 дня молиться, а сейчас как все тихо, люди умирают, и как-то это все тихо, как так и должно быть. Но второй вопрос у меня самый главный. Вот сейчас умирают старые, значит, надо подумать о душе, вот приготовиться к смерти. А старики, наоборот, планы, там, за граница. Вот вы нам научите, как приготовиться к смерти. Душу свою приготовить.
Да, вы знаете, действительно умирают люди в большом количестве очень. Справа, слева. И кажется, что добродетель памяти смертной должна стать к нам ближе. Но чтобы добродетель памяти смертной, великая добродетель памяти смертной в старости была совсем близко к нам, о ней надо заботиться еще в юности и в средние годы. То есть это то, что человек в себе собирает. Вот. Вообще это очень практическая вещь. Например, вот, ну, не знаю, совет Авы Исаии, например, он говорит, если тебя будоражит образ какой-то женщины, которую ты видел в миру, он говорит, молодому монаху, представь себе трапезу червей в ее гробу. И тебе сразу она перестанет искушать. То есть это для древних христиан это очень, очень практическая вещь такая. Вспомни о том, что все это сгниет. Вся еда, которую ты ешь, все то, к чему ты столько стремишься и тратишь столько усилий. Вспомни, что ты умрешь. И люди себе об этом всегда напоминали. Вот. Это постоянная практика. Посмотрите на картину, например, где изображен блаженный Иероним, святой переводчик Священного Писания на латынь. Создатель Вульгаты, в общем, основатель всей западноевропейской, таким образом, христианской цивилизации, один из основателей. Он всегда изображается с черепом на столе. То есть чуть-чуть решил чем-то отвлечься, другим заняться, о чем-то помечтать, поговорить. Поглядел на череп, понял, что вот совсем немного времени, и твой также будет где-то. И сразу занялся делом, ни на что не тратишься. Да, во всех словах и делах твоих помни последняя твоя, как говорится у Иисуса за Насирах, вовек не согрешишь. Вот все, сразу, это такой знаменатель, который все пустое обращает в ноль. Нет, как ноль. Вот. Поэтому это, человек об этом, когда помнит все время, он совершенно по-другому живет. Христианин об этом должен помнить все время. Вспомните гроб в сенях у преподобного Серафима Саровского. Очень многие люди просто ложились в гроб полежать, в свой гроб, и понимали, что их туда... И в этой доске их будут хоронить. Вот. Я, знаете, даже интересно, когда учился в семинарии, там я заходил в кельи к монашествующим, и там, ну, видимо, люди не знали, как это вредно, многие монахи делали рентгеновский снимок своего черепа, своей головы, и вешали его на просвет, чтобы он был виден на стекло окна, в раму оконную вставляли. Вот. И все время так, чуть-чуть суета какая-то. Пытается тебя отвлечь враг, да, от богомыслия или там от молитвы. Поглядел, понял, что с тобой будет, и вернулся. Вот. Тогда, конечно, приближаясь к старости, ты уже будешь готов. Какие там планы? Господи, оставь мне время на покаяние. Да еще несколько дней. Вот, к сожалению, вот то, о чем мы молимся все время на богослужении, о христианской кончине живота нашего, безболезненной, мирной, непостыдной, да не всем дается. Это что такое? Это благая в окружении любящих тебя людей. А тебя кто любит? Тот, кого любил ты, в ком ты посеял любовь. Кто благодарный тебе за то, что ты служил ему, помогал в течение жизни. Вот, безболезненно мы об этом просим, да, непостыдное. А что такое христианское? Это с принятием святых Христовых тайн, с соборованием, с покаянием, с подробной исповедью еще раз на всякий случай за всю жизнь, если что-то забыл или в чем-то недостаточно глубоко раскаялся. Вот. Мы об этом просим. И Господь такую кончину своим верным людям дает. Вот я помню рассказ покойного архиепископа Алексия Костромского, Фролова, когда он был еще архидиаконом, преподавал нас историю Древней Церкви, и он рассказал, я не запомнил, о ком речь, о ком-то из новомучеников, точнее, исповедников, он их очень многих знал. Вот я не запомнил, о ком речь. Он говорит, что священник после возвращения, там, в 50 каком-то году, возвращения из лагеря, служил, не мог вернуться в города, служил в каком-то селе, в небольшом городке. Его попросили причастить и пособоровать какую-то болящую женщину. Он сел на автобус, это там, может быть, 60-е годы, и автобус в пургу, в страшную метель и в мороз остановился и... Все, не едет дальше, где-то его заносит, дорогу занесло, и водитель говорит, что там несколько человек едет, ночь, говорит, вы знаете, мы здесь все с вами умрем от холода, я даже не могу завести двигатель и прогреть в салон. Вы идите, вот там, по-моему, огоньки деревни, вот вы дойдете, и вас, вы там хотя бы выживете, а дальше уже как-то будем все это решать. И вот они все пошли по пояс в снегу, в метель, в югу на эти далекие огоньки. И вышла действительно деревня, разошлись по домам, всех пустили, тогда было по-другому все, вот, всех пустили, и вот он входит, а у него подрясник, тогда нельзя было ходить в священнической одежде, это сразу могли арестовать, да, он у него был или в чемоданчике, или закинут так на плечи под пальто, вот, и он входит в чей-то дом, стучится, ему открывают, он входит, а там умирает пожилая монахиня, и вдруг выясняется, что она жаждет причаститься, а здесь рядом священника нет. И те, кто с ней живут, они не смогли ни доехать, ни позвать. Вот. И он надевает подрясник, у него святые дары с собой, он ее соборует, исповедует и причащает, она умирает. То есть Господь послал в югу, замел дороги, сломал автобус рядом с этой деревней, чтобы не лишить свою верную рабу христианской кончины живота, понимаете? Удивительно. Да, как Господь заботится об этом. Вот. Вот память смертная. Когда человек к этому готовится, Господь тоже к этому готовится. И Он дает такую кончину утешительную, радостную. Да, вопрос у нас есть. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я причащалась последний раз на введение во храм Пресвятой Богородицы, ухаживаю за болящей женщиной. И мы договаривались с ее дочерью, что я каждое воскресенье не могу ходить, потому что ее нельзя оставлять одну. С ее дочерью, что я на 7-е на Рождество пойду причащаться, она посидит со своей мамой. Но так получилось, что она заболела сейчас ковидом. Очень ей тяжело. Наверное, завтра она в больницу поедет. И некому будет здесь как бы посидеть с ее мамой. Получается, я не причащусь на Рождество. Как, что вы мне скажете, как мне быть?
Это же не по вашей лени или нерадению, это внешние обстоятельства. Ну, конечно, вы не согрешите никак. Это горько, это тяжко. Дай вам Бог помощи, чтобы побыстрее у вас появилась возможность, и вы причастились. Ну, это ни в какое не в осуждение. Ну, это жалко просто очень, конечно. Вот. А мне кажется, что если вы со смирением вспомните притчу Христову о страшном суде, где он сказал, что если вы пришли к больному, то вы одному из малых всех, да, то вы ко мне пришли, то вы и со Христом в лице этой женщины. И если вы смиритесь с этим, Господь вам в последнее мгновение даст возможность пойти на литургию или на позднюю литургию, которая с утра будет, например, в нашем храме, вторая в 9 будет служиться. Вот. А о христианской кончине живота еще расскажу, пока звонков нет, у нас еще одну историю, которая со мной грешным случилась. Вы, наверное, может быть, не знаете, я вам расскажу, что все предыдущие века больных причали следующим образом. Великий четверг. Освящается дополнительный агнец. Второй. Он дробится, раскладывается на дискосе маленькие частицы. Священник в облачении с благоговением лжицы напоит каждую из них святой кровью. И они сушатся. Потом они складываются все. Вот то, что вы видите, когда алтарь открыт, там такой, как храмик золотой. Вот это называется дароносец. Они хранятся там. Да, вопрос у нас есть. Чуть попозже да расскажу. Да, здравствуйте.
Батюшка дорогой, у меня вот какой вопрос. Если у нас в храме полный храм народу, все стоят вплотную друг к другу, и больше половины без масок.
А вы где живете?
Вот и второй вопрос.
Где вы
живете? И
второй
сразу, потому что я вас очень люблю. Я хочу всем сказать перед Новым годом, что верьте святым, верьте в чудеса. У меня был батюшка. Он мне сказал, я жила в коммунальной квартире и стояла на очереди. Вот Надежда, человек Ксении Блаженной, и напиши записочку. Я поехала, оставила. И представляете, я всего через год получила квартиру.
Да, святая блаженная Матерь Ксения.
Да,
моли
да,
Бога,
да, 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 чудеса нам помогают святые.
Да, спасибо.
Верьте в это.
Спасибо большое, да. Это Лена, да, я так понимаю, да? Елена вас зовут, да? Ну, хорошо, да. Спасибо. По поводу храма не знаю. В Москве вот я знаю, что храмы в центре, они полупустые, особенно когда заработала программа 200, и построено много храмов на окраине Москвы, поэтому, может быть, чуть больше усилий для того, чтобы доехать, но храмы будут полупустые. Если вам это, ну, вам так лучше, приезжайте, пожалуйста. Вот. Может быть, на буднях на литургию приезжайте, а не на воскресный день пока. Вот. А я хотел рассказать вот как раз о том, что как раньше причащали. Священник брал эти святые дары, брал с собой в бутылочке красного вина и размачивал святые дары, приехав на дом к больному или водой, или вот этим красным вином. Только размачивал. Вот. И причащал. В связи с этим тех больных, которые были вне сознания, или маленьких детей, невозможно было причастить, потому что святой крови не было. В самом начале 90-х появилось несколько фирм, которые вытачивали герметично завинчивающиеся маленькие дароносицы, куда можно было наливать святую кровь. И стали оставлять святую кровь, и ездить и причащать больных тех, допустим, у кого инсульт, кто не может глотать. И они таким образом тоже вот сподоблялись причастить крови Христовых. Ну, по разным причинам, не глотающие больные. И вот я купил такую дароносицу. Это был Великий пост. Ко мне пришли люди и попросили меня покрестить в среду ребенка. Я после литургии Преждесвященных Даров ребеночка покрестил и причастил его кровью из дароносица, младенца. Вот. Прошло какое-то время. В храм вбегает женщина, взволнованная, и говорит: «Есть священник?» Я говорю: «Да, я священник. Вот, вы знаете, вот так и так. Вот рядом со мной здесь, рядом с храмом, в большой квартире, живет женщина. Ей 90 с чем-то лет. Она умирает. 25 лет она лежачая. До революции она пела в церковном хоре, и всю свою сознательную жизнь она ходила в храм, в Антиохийское подворье, не закрывавшийся московский храм. А последние 25 лет, к сожалению, она вот живет среди родственников, которые на дух не переносят церковь, поэтому она не причащается. Они категорически против, чтобы пришел священник. И она, поскольку лежачая, она не может ничего сделать с этим. Она полностью зависит от них. Она этим очень мучилась. А сейчас она умирает. Но родственников в квартире нет никого, так получилось. А я, говорит мне эта женщина, я ее дальняя родственница из Санкт-Петербурга. Я приехала сюда. Вот ее надо причастить. Я беру эту дароносицу, иду в эту квартиру, начинаю читать чин. Вскоре причастите больного. Вот. Исповедоваться она не может, она вне сознания. Но поскольку она причащала всю свою сознательную жизнь как могла, когда могла, на основании этого я могу причастить ее без исповеди. Вот я беру, до сих пор у меня это перед глазами, я беру вот этой маленькой лжицей святую кровь, она тяжко дышит, у нее рот открыт. Я капаю святую кровь ей, причащается раба Божия. Потом я беру чайной ложечкой кипяченую воду и вливаю ее в рот в качестве запивки. И вот она делает один, после причастия, она делает один последний вздох. И душа отлетает. Она вздохнула один раз. 25 лет она ждала причастия. Когда Господь решил, что пора забрать ее душу, Он увел всех родственников из этой квартиры. Он привез ту родственницу церковного человека, который разбирался, что надо делать, из Санкт-Петербурга. Он открыл фирму, которая стала делать эти завинчивающиеся дароносицы. Он благословил, чтобы ребенка попросили меня крестить в среду, чтобы я оставил святую кровь, потому что нигде в Москве, ни в одном храме не нашлось бы святой крови ее причастить. Вот что удивительно, нигде бы не было, не хранят святую кровь. Вот. И вот, представляете, там по чину я читаю «Ныне отпущаешь, раба твоего владыка». Я начинаю читать «Ныне отпущаешь», она делает последний вздох, и душа ее уходит к Господу. Вот. Так что кончина жизни у человека, она там, Богом будет благословлена, если человек к ней готовился. Если человек жил в постоянном памятовании о том, что она придет, да, вот в этой великой добродетели, которая называется память смертная. Вот. А бывает и по-другому. Вы знаете, бывает страшно. Бывает, что вся логика жизни человека такова, что ему, даже если он обратился и покаялся, ему Господь не дает христианскую кончину. Вот родственники окружили. Нет, вот папа здесь не будет. Там дедушка с ума сошел, вот уже это всю жизнь был атеистом и коммунистом, а сейчас вот так вот, мы в эти игры не играем. Нет, пока я жив, папа здесь не будет. И не дают. Он просит уже внучки: приведите мне священника. Дедушка, ты что, с ума сошел? Ты чему нас всю жизнь учил? Вот, это же мошенники. Вот, нет и все. И он умирает без этого, уходит. Или, допустим, другие, даже более страшные есть случаи, когда человек умирает. Вот я читал, например, о таком бывшем священнике Осипове из 60-х годов Ленинградской духовной академии семинария, который вошел в конфликт с ректором и со своим священным саном, потому что решил второй раз жениться, когда ему архиерей сказал, что или сан, или второй брак, ты уж должен выбирать. Он обратился в органы и стал самым любимым для властей антирелигиозным проповедником во время хрущевских гонений на церковь. Поскольку он жизнь церкви знал изнутри, поскольку он прекрасно ориентировался во всех богословских вопросах, это был очень известный преподаватель многих дисциплин, столичный преподаватель, да, Санкт-Петербургский, академия тогда Ленинградская, то он очень много навредил церкви. Он мстил таким образом. Вот. И потом он занемог, и он тяжко умирал. Он умирал от рака языка. Гортани, по-моему. Вот такая страшная смерть за, за хулу на Бога, которую он вот так вот возносил. И есть ну, такое предание, чей-то рассказ о том, что он покаялся и просил привести к нему священника. Но, конечно, чекисты, которые его охраняли, не дали это сделать. И он не принял исповедь и причастие последнее. Он отверг их. Вот поэтому не всегда, но бывает часто, что кончина человека знаменует, как он жил. Но не всегда, конечно, потому что есть очень много великих святых, новомучеников, которые приняли тяжкую кончину. Вот. А были светлы, как земные ангелы. Понимаете, вот владыка Фадий Тверской после долгих пыток и мучений был утоплен в тюремном туалете. Вот. Ну вот, да, такая страшная, тяжкая кончина. Вот, но он и жил у святых, и у Бога он в славе. Вот. А что с палачами его и с борцами, даже страшно подумать. Вот, раба Божия Анна спрашивает, чей голос в семье считается ключевым. Ну, если это полная семья, тогда голос мужа, конечно. Жены, повинуйтесь своим мужьям, якоже во всем, якоже Господу, говорит апостол Павел. Да, и Господь сотворил жену как помощницу мужу. Но на самом деле это формальность, потому что ключевой голос в семье должен быть Божий. То есть закон Божий, закон любви, закон милосердия, служения, сострадания должен быть одинаков для всех. И для папы, и для мамы, и для детей. Когда все друг другу служат, когда все друг друга уважают, все друг друга берегут. И когда муж не говорит, что я всегда прав только потому, что я муж. А когда он готов выслушать жену, и если она права, совершенно спокойно, со смирением поступить так, как она советует. И даже если ребенок, и даже если теща говорит правильно, сказать, да, вот сегодня Мария Ивановна права, мы все сделаем так, хотя до этого момента я считал по-другому. Вот. Когда через смирение ищется правда Божия в любом действии, вот так вот должно быть в семье. Тогда и голос мужа почитается, понимаете? Ведь ребенок смотрит на папу, и ребенок безошибочно угадывает, когда папа настаивает на своем, только потому, что он горд. А не потому, что он проводник закона Божьего. А когда ребенок знает, что папа поступает по закону Божьему? Когда папа смиряется перед и спокойно слышит, да, когда папе чужое мнение, когда папе надо поступить не по-своему, а правильно, вне зависимости от того, кто правильно предлагает. И когда папа просит прощения, если он не прав, у мамы, у тещи, у ребенка, да, вот тогда голос папы в семье уважают, потому что знают, что действительно он не по гордости, а по поиску правды он так поступает. Почему одни дети послушны, а другие непослушны? Да, это такой вопрос, спрашивает Виктор. Потому что все дети разные, в разные периоды. Они должны научиться жить отдельно от нас, родителей, построить свою семью. Они должны научиться реализовывать свою богоподобную и богоданную свободу. Как это происходит? Они отстают свою свободу. В какой период они взрываются непослушанием? Это у каждого свой путь. Здесь нужна любовь, смирение и родительская мудрость для того, чтобы быть готовым. Потому что, например, в переходный возраст все предыдущие годы абсолютно шелковый ребенок может не слушаться вас ни в чем. Вообще ни в чем. Просто не слышать вашего мнения. Вот. Как здесь сохранить сердечные отношения? Это вот родительский подвиг на это нужен. Ну, мы с вами завершим, наверное, молитвой, как всегда, да? О здравии митрополита Евгения, протоиерея Александра, матушки Анны, Сергия, болящего Евгения, Галины, Натальи, Андрея, болящих наших постоянных слушателей, которого сейчас температура, и пока неизвестно из-за чего. Виктора, Ларисы, Александра, Аллы, заблудшего Александра, Ларисы, Ирины, Екатерины, Раисы, Василия, Вячеслава, Аллы, Евгения, Иоанна, Валентины, Павла, Ирины, Ольги, Игоря, Татьяны, Федора, Елисаветы, Серафимы, Власия, Антонины, Сачады, Евгении, Ирины, Андрея, Вадима, Натальи, Виктора, Алексея, Ирины, Александра, Ирины, Татьяны, Галины, Галины, Зои, Маргариты, Сергия, Людмилы, Серафима, Анны, Филиппа, Ильи, Зои, Анастасии, Алексея, Федора, Анны, Елисаветы, Натальи, Анны, Андрея. И упокоение. Протерея Василия, новоприставленного протерея Николая, протерея Дмитрия, протерея Сергия, протерея Екатерины, митрополита Ионы, Симеона, Варвары, Владимира, Антонина, Александра, Михаила, Николая, Василия, Екатерины, Владимира, Александра, Валерия, Аркадия, Вячеслава, Серафима, Александра, Владимира, Павла, Зинаиды, Иоанна, Марии, Виктора, Дарьи, Иоанна, Антонины, Татьяны, Татьяны, Сергия, Никиты, Николая, Нины, Ольги, Нины, Натальи, новоприставленной Татьяны, Сергия, Владимира, Михаила. Храни вас всех Господь. Микрофоном был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дамиана на Моросейке. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –